затеяли обсуждение связи и взаимоотношений между двумя высказываниями в завершении трактата Хагига, высказыванием Раби Лозера и Рейш Локиша. Раби Лозер про то, что огонь Гегенома не властен над, мудрецами, как раз-таки обязательно неправедниками. И Рейш Локиш, огонь Гегенома не властен над еврейскими грешниками. И, разумеется, того отрывка, от которого переходит к вот этим высказываниям, то есть от обсуждения взаимоотношений между телом жертвенника и облицовкой, золотой медный жертвенник, тема предшествующих наших, основная тема предшествующих наших адроним. На первый взгляд, все, в общем, достаточно просто. Обсуждается облицовка жертвенника. В связи с этим вспоминается мудрецам высказывание Рейш Локиша насчет того, что огонь Гейнома не властен над еврейскими жертвенниками, наподобие тому, как по Калве Хоймеру, не переводим это, да, по принципу от меньшего к большему, по Калве Хоймеру из жертвенника, из облицовки жертвенника. А потом, ну, раз уж разговор пошел про то, что огонь Гейнома не властен над грешниками, ну, заодно вспоминают высказывание Раби Лозера насчет того, что огонь Гейнома не властен над мудрецами. Но такое понимание порождает уйму вопросов. Также было поставлено два дополнительных вопроса по материалу, по различным деталям самих высказываний, обсуждаемых Раби Лозера и Рейш Локиша. И на этом мы, собственно, и остановились. Анонсировав завершение урока, сразу объяснение, начало объяснения, которое будет нелегким. Сразу оговоримся, беседа достаточно объемная. С чего и начнем сегодняшний урок. Страница Рейш Юдзайн, 217, пункт Гимал. И пункт Гимал начинается сразу с ремарки «Абьюр Бехолзе» – объяснение по всем этим вопросам. «Акешер веахиба шельегудим акодж бургуху алидейшней ньоним». Связь между евреем и святым благословенным происходит по двум направлениям, как бы в двух моментах. Алидей лимуда тейрева, алидей кима митсвейс. За счет изучения Торы, она достигается за счет изучения Торы и за счет выполнения заповедей. Авол еш хилук бенеям. Но, несмотря на самоочевидность того факта, что еврей на самом деле, можем это в принципе самостоятельно распространить до любого человека, объединяется со Всевышним исключительно через вот подобного рода вещи, мы не можем соединиться со Всевышним и собственными нашими силами, исходя из собственных наших соображений, потому что у нас нет никаких ориентиров в взаимоотношении с божественностью практически. Уникальность Авраама Авину, собственно, и заключалась в том, что он до такой степени хотел открыть Бога и соединиться с Ним, что каким-то невероятным образом попал в точку и методом такого анализа, общего анализа, скажем, пришел к представлению о Боге, ну вот, достаточно ясным, чтобы Бог его заметил. И мы знаем, что на самом деле вот этот прорыв, совершенный Авраама Авину, некогда он был обусловлен, в общем, тем, что еще предваряло собой творение. Это был результат божественного замысла, который предварял собой творение. Должна была появиться такая фигура, как Авраам Авину. Для человека связь со Всевышним и на самом деле связь вот такая вот не надуманная, не придуманная, а подлинная, она достигается за счет тех инструментов, которые Всевышний нам выдал. А какие инструменты он нам выдал? Он нам дал божественное знание, Тору, которая предоставляет нам возможность связаться с ним, и изъявил свою волю, выполняя которую мы с ним соединяемся. Но вот эти два метода соединения, они обладают различием. «Кшейгу дилойме тойра веху мейвин эзам эсхахмос и сборы бесихлей». Когда еврей изучает Тору и понимает мудрость Всевышнего своим разумом. «Арею найсам миюхат има тейра биихут нифлашейн ихут камою». Ли есть лаоходе микол цаду пино. Достигается состояние, которое описывается в Тане, в пятом переке, как объединение удивительное, подобного которому вообще нет. таким образом, что он объединяется, что разум человека объединяется с вот этой божественной премудростью, соединяясь совершенно в одно целое, с какой стороны ни посмотри, наверное, так надо перевести, Микол Цадупина, с какой стороны, с какого угла ни посмотри. Шемициюса одам найсестейра. То есть, проще говоря, происходит вот такой удивительный процесс. Когда человек изучает Тору, то его собственное существование становится существованием Торы. Машенкин бе митсвейс. Что не так применительно к заповедям? Аре афаль пишардикима митсвейс найсами кайма митсва меркова лроцнаэль. Несмотря на то, что человек, выполняя заповедь, то бишь выполняя божественную волю, реализуя то, что Всевышний хочет, чтобы происходило в мире, является инструментом для осуществления этого, и так далее. И он становится колесницей для божественной воли, наподобие тому, как колесницей для божественной воли были, скажем, наши праотцы, и так далее. И на самом деле, даже на более высоком уровне, как это не патетично звучит, а волгу эйни найса миюхатым амитсва кебетейра. Но он не становится одним с этой заповедью, как в случае изучения Торы. В случае изучения Торы, еще раз, в случае изучения Торы он объединяется с Торой совершенно, вот таким вот удивительным единением, подобного которому мы не можем найти, не имеется в мироздании. Его само существование становится существованием Торы, то есть божественной хохмой. А когда он выполняет заповедь, то он, с одной стороны, является вот инструментом в руках божественных, как бы, по осуществлению божественной воли, по реализации того, чего Всевышнему хочется. С другой стороны, и да, он становится колесницей, вот как колесница полностью, в чем смысл метафоры колесницы, колесница полностью подчиненная седоку, не занята ничем, кроме выполнения этой воли. Ну и, следовательно, с ним как-то объединяется, с седоком. Но колесница не становится седоком. Она так или иначе вот, является инструментом в руках седока. В ногах даже, я бы сказал. Надо, вероятно, оговориться. В общем, эту тему мы поднимаем не впервые. Соотношение между Торой и заповедями, это, на самом деле, одна из самых общих тем в Торе хасидизма. В Торе вообще, на самом деле, в Торе хасидизма, в частности, во внутренней Торе. И в этих рассуждениях мы, в зависимости от контекста рассуждений, приходим к разным выводам, указывая на преимущество то Торы, то заповедей. Поэтому надо понимать, что ну, вот сейчас мы сказали про то, что Торой вроде достигается большее единство с божественностью. В других рассуждениях мы выделим превосходство заповедей перед Торой. Ну и, вероятно, и в этих рассуждениях тоже, но вот просто надо осознавать, что есть превосходство и у того, и у другого. Есть свои сильные как бы стороны в этом ключе и у того, и у другого. И то, и другое обязательно, и то, и другое обладает своим преимуществом, но в чем-то, скажем, может уступать другому. Далит. Ахилу канал шабенатерилы мицес бепулосом алло одемалойме тойру мекаем мицес нимших ме ахилу шабенатерилы мицес ацмом бейфинскашусом вейхудом им элейкус. Чем задано это различие между воздействием Торы и заповеди соответственно на человека, который изучает Тору или выполняет заповеди? А оно привлекается, говорит Ребе, начиная четвертый пункт, из различия, обуславливается различием между самими Торой и заповедями в том плане, в котором они связаны с божественностью. Алла Тойра Неймар. Каким же образом они связаны с божественностью? Проиллюстрируем это. Относительно Торы сказано «Ирай савикуча обриу кулый ход». Тора и святой благословен он в абсолютной степени одно. Это высказывание Зор. Приводится в Тане и в массе мест, не знаю, по-моему, такой индекс цитируемости этой фразы чрезвычайно высок. Айношаатейра великузем хад, то есть кул и ход в абсолютной степени одно, ход это как эход, только по-арамейски, означает, что Тора и божественность представляют собой одно. Лойк мой довар акошуем довар нойсов, то есть в отличие от чего? два предмета могут быть связаны друг с другом, склеены, связаны вот как два куска веревки, каким-то образом соединены, а могут представлять собой одно единое целое. Так вот, в данном случае речь идет о единстве, а не о связи. При связи один предмет является дополнительным к другому, как бы тесно они ни были связаны, склеены, там, соединены, сшиты. А здесь речь идет именно об единстве. ЛЗУ, ХАД, МИЦИУС, АХАС. Эти два предмета, эти предметы, то есть, я так понимаю, божественность, как такая божественность вообще, и Тора, представляют собой одно существование. МИЦИУС и ХОД. ВЕИЛУ АМИЦВЕЙС ШЕГЭМ РОЦНАЭЛЕН НИКРОЕМ ЭЙВОРЕН ДЕМАЛКА. В той же самой внутренней тайной Торе содержатся высказывания также относительно заповедей. И заповеди там называются, достаточно знакомая нам метафора, органами короля. Органами в смысле, как органы тела. Шеген бедугмаса и ворим лимато, которые подобные, зачем нужна такая метафора, чтобы выразить какую идею, вот наподобие тому, как органы человека снизу, шаафальпи шеген бтейлим ла нефиш, которые, несмотря на то, что абсолютно подчинены душе. Многократно мы говорили о том, и, собственно, пример основной, который мы приводим, битуль бемциус, наивысшей степени подчиненности, это подчиненность человеческого тела, обладателю органов человеческого тела, обладателю этих органов. То есть, наша душа управляет всеми нашими органами. Если душа покидает тело, то все тело превращается в такое сооружение безвольное совершенно. То есть, оно не обладает волей собственной, на первый взгляд. И степень подчинения органов душе такова, что душе не приходится договариваться с телом, а органы подчиняются само собой разумеющимся образом воле души, не вступая с ней в диалог, а как бы естественным образом выражая ее волю, если человек здоров. Так вот, даже при такой степени подчиненности органов тела душе, а вол эйном миюходим аманефеш, они так или иначе не являются одним с душой. И не на мицез уцивил иодом, идея заповедей, это приказ, обращенный к человеку, лойк мой шаатуэрш и немцы гам лифней шуодом лэмэдо, приказ, обращенный к человеку, который подразумевает наличие человека, и я бы даже подчеркнул здесь самостоятельно, передается человеку. То есть, здесь есть момент передачи. В отличие от Торы, которая присутствует также до того, как человек ее изучает. А заповеди, мол, имеется в виду, появляются ради того, ради человека. То есть, Тора, она предшествует человеку и наличествует вне зависимости от существования человека. А заповеди порождаются во имя вот этой связи с человеком в каком-то смысле. Понятно, что заповеди содержатся в Торе, излагаются, регламент их выполнения излагается Торой. Ну, тут, в общем, поконечно можно рассуждать по-разному, высматривать в заповедях и в Торе разные уровни, разные аспекты, но в наиболее общем ключе Тора – это то, что присутствует, то, что является божественностью, находится в единстве с божественностью, следовательно, является божественностью. А заповеди – это то, что генерируется ради человека, как бы обращено к миру, обращено к регламентации поведения человека в мире, к выполнению каких-то задач, которые перед миром стоят. Велахен кшеигуди лоймитейра шиги хахмоса и сборы шиги хад и малейкус. И по этой причине, то есть таким образом получается, что Тора квиохал, понятно, что здесь можно, еще раз оговоримся, здесь можно выделить массу различных нюансов и рассуждать и так, и эдак, под таким углом и под этим, ну, в данных рассуждениях так. Тора, получается, связана с божественностью в большей мере образом от абсолютного единства, в отличие от заповедей, которые связаны с божественностью, ну, вот, по-другому и получается в меньшей мере. То есть, заповеди – это инструмент Всевышнего, это как органы по отношению к душе, соотношение между заповедями и самим Богом, это как взаимоотношения между органами человеческого тела и человеческой душой. А Тора – это абсолютное единство с божественностью. Это, ну, кавиохл, сама божественность и есть. И по этой причине, когда еврей изучает Тору, которая хохма Всевышнего, и она абсолютно едина с божественностью, «Арейзеполь гамецелей гуди двейкус виеху тиматери великус», это производит на самого еврея аналогичный эффект, то есть он достигает степени слияния и единства с Торой и божественностью. А волкшиигуди микаем митсво вегуэйса из родсанавая, но когда еврей выполняет заповедь, и он выполняет таки волю Всевышнего, шезеу циву бекудалы игуди, тот приказ, который к нему обращен от кого? От Всевышнего. Арейзепоэль битуль беодам, это производит в человеке нечто подобное, скажем, добавим, тому, в каком положении, в какой позиции находятся заповеди по отношению к Всевышнему. То есть заповеди по отношению к Богу, они битулированы, подчинены Ему, наподобие тому, как органы тела подчинены душе, и, будучи переданы евреям, когда еврей их взял и начал выполнять, они производят в еврее то же самое. Они производят в нем битуль, подчиненность. Шигуми ватали сацми вигуми каями сроцанавая. В чем заключается этот битуль, в скобочках поясняет Ребе. Еврей выполняет, подчиняет себя, выполняет божественную волю. А волейны найсы миюхат има митсва. Но еврей с заповедью не становится одним. Еще раз, эта мысль достаточно простая и стройная, на мой взгляд. Поскольку сама Тора находится в совершенном единстве со Всевышним, когда Тора попадает к еврею, еврей соединяется с Торой. То есть объединенность Торы и Всевышнего, она влечет за собой объединенность еврея с Торой. Ну и вот связывание этого всего в один конгломерат, скажем, потому что на самом деле та фраза, которую мы процитировали выше из Зоар, насчет того, что Тора и Всевышний – это в абсолютной степени одно, на самом деле содержит в себе также и еврея в той же самой позиции. То есть в качестве элементов, относительно которых Зоар высказывается, что они находятся в состоянии кулы и ход, абсолютного единства, совершенного единства, там перечисляется, помимо святого благословенного Анны Торы, также еврейский народ, Исраэль. А в плане заповедей ситуация, будучи обусловлена, она тоже формируется за счет того, что заповеди находятся в определенных совершенных отношениях с божественностью. Вот так, другим образом, иным образом, заповеди не находятся в абсолютном слиянии с божественностью. Они соотносятся с божественностью как органы с душой. То есть, они находятся в тесной связи и в состоянии невероятной подчиненности, абсолютного битуля. Ну и спускаясь вниз, они порождают нечто подобное во взаимоотношениях между собой и следующей ступенью, как бы. Всевышний изъявляет заповеди, заповеди находятся с ним в соотношении абсолютного битуля и подчиненности, заповеди передаются еврею, и еврей подчиняется заповеди, таким образом становясь, не знаю, можно ли так сказать, вероятнее, на самом деле, не видел такого, но напрашивается из этих рассуждений, следующая ступень, она как бы является подобной, описывает предшествующую. Получается, что еврей, он как орган тела по отношению к заповеди, как к душе. Ну, на самом деле, это слишком сильно, очевидно, для моих способностей обобщения. Пусть в качестве гипотезы поживет. Пункт «гей» целиком представляет собой одну большую скобку, насколько я понимаю. Не вижу тут закрывающих, но в начале пункта скобка открывается, в конце заканчивается. Ну, следовательно, надо иметь в виду, что это вот такой дополнительный материал. Факультатив. Улифи зе ювен бевир йойсер, а там шекидей ласес лоизборы дирубасахтойним, дуруш ген и нинатыры в ген и нинамитсвейс. И в свете этого как раз-таки очень хорошо объясняется, объяснимо, причина тому, что для достижения состояния жилища в нижних, реализации основного намерения, которое было вложено в сотворение мира вообще, создать ему благословенному жилище в нижних. Необходимо как Тора, так и заповеди. То есть недостаточно ни того, ни другого. С какой точки зрения? Ареакавона Денисави, а кожа был ли слой и сбору дира басахтойним. Вот это намерение вожделелось Всевышнему, чтобы было у него жилище в нижних мирах. Таким образом, Мидраш Танхума описывает цель творения, чего Всевышнему хотелось от творения в итоге. Так вот, это намерение «Иша ацмуса и сбор, хи ешуй рекан лимату, боила маза атахну, шейн тахну лимату мимену». Оно должно пониматься, Рэбе цитирует здесь в данном случае, излагает определение Тани, объяснение Тани тому, что это вот за жилище в нижних. «Жилище ему, благословенному в нижних». Каждое слово здесь нуждается в прояснении и несет важную, играет важную роль, несет смысловую нагрузку очень, очень серьезную. Так вот, жилище ему благословенному подразумевает, что именно сущность его благословенного, то есть он такой, как он есть, стремится поселиться здесь, обрести здесь жилище. С другой стороны, тахтойним жилище должно быть в нижних, подчеркивает то, что стремление Всевышнего направлено на то, чтобы его жилище для его сущности, как мы сказали выше, оно было им обретено именно в самом-самом низу, ниже которого нет. «Вылазе цори шии шии юштей дворим». И вот для достижения такой задачи, для реализации такой задачи, необходимы две вещи. «Алев инин шиямших ассалцмуса и сбор». С одной стороны, необходимо привлечь самую сущность божества. То есть, если мы привлечем какие угодно, сколь угодно высокие уровни божественности, но не сущность, привлечем их в самый низ, создадим для них достаточный сосуд, вот, создадим условия для их проживания внизу, обитания внизу, то это все равно не будет реализацией намерения, желания, вожделения Всевышнего иметь жилище в нижних, поскольку жилище нужно именно для его сущности. Следовательно, нам необходимо влиять, каким-то образом пытаться привлечь именно его сущность, не что иное. Бейс. Иньян шиифаль шаам шоха тие бетахтойним. Второй момент – это то, что необходимо, чтобы воздействие производилось, привлечение это самой сущности, происходило именно в самый низ, в самые нижние. Если мы возьмем и привлечем сущность божества на сколь угодно низкий, но не самый низкий уровень, то, опять же, с точки зрения того же объяснения, которое мы выше дали, идея жилища в нижних не будет реализована. «Везеу ахилук бейна тейра ле митсвис». В этом заключается различие между Торой и заповедями. «А тойра миахарш дейрайс векушевы кулей ход, а рей ал йода гу амшохас ацмусы». И вот Тора и заповеди здесь, хочет объяснить Рэбе, являются инструментами, двумя инструментами, которые реализуют, позволяют нам, да, вверяют нам возможность реализовать вот эти две части задачи поставленной. Тора, поскольку она одно со Всевышним, Святой Благословен Он и Рай со Святой Благословен Он в абсолютной степени одно, она предоставляет нам возможность привлечения именно сущности самой. Потому что когда мы за нее как бы тянем, то мы привлекаем самого Святого Благословенного. А вот «Эйн зе поэль шацмус и сборах юмших бетахтойним». Но этот инструмент, если рассматривать здесь Тору как инструмент, не предоставляет возможность дотащить эту сущность до самого низа. Поскольку Тора, она как бы обитает в вышних. Вот она ориентирована наверх. «Ли ески киатуэра афилок мойши ебоулы матугили майлами и славшит бедворим тахтойним гашмием». Тора даже в той форме, ну, понятно, что Тора, как она, значит, в своем источнике, в самом-самом верху, вспоминаем самых вов, объяснение того, что же является источником и корнем Торы. Понятно, что она к мирозданию отношения большого не имеет. И уж точно не обладает отношением к нижним. Но даже в той форме, в которой Тора была передана вниз, вручена евреям, и вот она именно та Тора, опять же, как мы рассуждаем уже в течение очень долгого времени в самых Вов, вот Тора в той форме, когда она, как она регламентирует самые нижние какие-то вот материальные и физические действия еврея, она сама по себе, в отличие от реализации этих физических действий, подчеркнем для данного рассуждения в особенности, она все равно не одевается, как сама, как мудрость, как хохма и родсоновая, она не одевается в материальные вещи. Она держит дистанцию даже в той форме, в которой она спускается вниз. И, кстати говоря, вот понятно уже здесь перекличка с высказыванием Раби Элозера, одним из высказываний, которых мы сейчас обсуждаем, что Тора как огонь, на чем строится кал вехомер Раби Элозера, поясняющий, почему Талмидей Хахомим не подвластны огню в геноме. Вот Тора как огонь, то есть она неоскверняема, материальность со всеми ее перипетиями, она не может ее затронуть. Почему? Потому что есть определенная дистанция. Даже как Тора спускается вниз, она остается вне одеяния, кавиохал, в материальные предметы, в материальные нижние реалии. Интересная сноска 23, давайте ее зачтем тоже. Мне кажется, она особо принципиальной. И наподобие этому в душе человека, когда Тора воздействует на человека и вот приводит его в единство, приходит в единство с человеком и объединяет его со Всевышним, то она затрагивает в человеке тоже только высшие какие-то области, высшие категории, разум. И также в среде одеяний, даже когда она спускается на уровень одеяний человека, с уровня сил, к которому относится разум, а спускается на уровень одеяний, то тоже она затрагивает только мысль и речь человека, но не действие. Интересный момент. Возвращаемся в текст. «Велиидех амитсвейс шеген и ворин дымалка, напротив тому, с другой стороны, заповеди, которые являются органами короля, к шеген боес лимато, как они спускаются вниз, ген мислапшис бедворим гашмиим, они одеваются в самые нижние вещи, в самые низкие реалии нижнего мира». И более того, зеуколинина митсвейши икху дворим тахтойним гашмием. Это, в общем, вся идея заповедей, рассуждения наших самых вов насчет работы по переборке мира и так далее, вот реализации ее именно за счет заповедей, выполняющихся физическим действием. Но на самом деле, как мы всегда отмечаем, любые заповеди, они каким-то образом сомкнуты с физикой. Так вот, заповеди у них на самом деле, адраба, напротив того, то есть вот как раз вектор противоположный Торе, они в обязательном порядке нацелены на то, чтобы взять нижние материальные вещи в ифалу бахэм бирур везикух и произвести в них переборку очищения алиды асиес амитсвейс бахэм за счет того, что с этими материальными предметами производятся какие-то манипуляции, действия, начиная с материальности нашего тела и заканчивая взаимоотношениями с предметами нас окружающими, которые мы реализуем благодаря заповеди в качестве сосудов для божественности. А реал йодон поелем шаам шоха сацмуса и сборах то и бетахтойним ватишре бухэм. Вот этим, этой областью нашей деятельности мы добиваемся того, чтобы сущность, которая привлекается благодаря чему? Благодаря нашему изучению Торы. Она привлекалась именно в нижние и почила в них. Ну, скобка закончилась, закончился пункт. То есть, вот такая позиция, такое представление о Торе и заповедях, об их особенностях, об их собственной связи с божественностью и о том, как в результате этого они далее на следующем этапе, на следующей ступени, связанной с евреем, позволяет понять, почему и Тора, и заповеди необходимы для реализации вот такой вот фундаментальной задачи, ради которой был сотворен мир, ради которой наши души спустились вниз, создание Всевышнему жилища в нижних. Но это мы с вами немножко отвлеклись от основного разговора, то есть просто объяснили, вот что еще можно извлечь из нашего рассуждения в четвертом пункте. А теперь шестой пункт. Возвращаемся непосредственно к разговору о высказываниях Раби Лозера и Рейш Локиша. «Везеу ахилук бенштей амеймре шераби лозер вешел Рейш Локиш». И в этом заключается, в том же самом, в чем заключается различие между Торой и заповедями, между нашей связью с Торой и заповедями, заключается различие между высказываниями Раби Лозера и Рейш Локиша. Ну, мне трудно догадаться, что Раби Лозер — это про Тору, а Рейш Локиш — это про заповеди. Поскольку Раби Лозер — про Талмидей Хахомим, а Рейш Локиш — про грешников. Грешники в какой области? Вот в области заповедей в основном. Раби Лозер мидабер идей смайлес атеира шецель исруэл Талмидей Хахомим. Раби Лозер рассуждает относительно достоинства Торы, как ею обладают евреи. Талмидей Хахомим. Ученики мудрецов, сирич мудрецы. Шаали идея атеира найсима талмидим хахомим гуфан эйш. То есть, все его высказывание, оно посвящено тому, как человек, объединяясь с Торой, преобразует себя и становится вот совершенно другим. Талмидей хахомим, они, там, если человек помазался кровью саламандры, которая порождение огня и так далее, а Талмидей и Хахомим, они сами представляют собой огонь. Их тело – это огонь. Ну, в данном случае Гуфан Эйш – это, по всей видимости, в основном не про тело, а про них самих. То есть, сами они – огонь. Шаакавон и Канбе Эйш, айну див дворайка Эйш атеира. О чем идет речь? Почему они связываются с огнем? Почему они сами огонь? Потому что они наполнены словами Всевышнего, божественным речением, о котором сам Всевышний говорит, «Дворай каэйш». «Мои слова – огонь». «Мои слова – как огонь», вернее. То есть, Торой. Благодаря Торе они огонь. «Гэм найсэм миюходим лигамры и матэрэвэй лэйкус». То есть, речь идет как раз о том, что мы описали выше, что, связываясь с Торой, они становятся сами Торой. Они становятся совершенно едины с Торой и божественностью. Адша атеира найсас мециюсом канал. Вплоть до того, что Тора становится их существованием. И поэтому они вот не сгорают в геноме, огонь над ними не властен. Вейлу рейш локиш мидабр идей смайлес амитсвейс. Эцель поиши исруэл. Рейш локиш же о чем рассуждает? О том же самом на самом деле. Вот этот наполненный как гранат. О достоинстве заповедей даже в той форме, то есть о достоинстве взаимоотношений еврея с заповедью, даже если речь идет про Пойши и Сроэль. Что мы вот еврейские грешники, но они с заповедями очень сильно связаны, и вот это приводит к такому интересному эффекту, что огонь Гейнома над ними не властен. Млей мицвес каримойн, наполненный заповедями, как гранат. Шаламрей шаль едея мицвес эйни насес ихуд шальми шалям мецаве има игуди. Шалям мицва, простите, има игуди. Что несмотря на то, что в результате выполнения заповеди единство между заповедью и евреем не осуществляется, Микол Моки, Марии Гэм, Алкол Поним Кейлим, Млеем Митсвейс. Несмотря на это, еврей становится по меньшей мере сосудом, который наполнен заповедью. Наполнен заповедями. Понятно, в чем различие вот фразы «гуфан каэйш», то есть «сами они огонь», и метафоры граната, наполненного там своими зернами, что вот еврей, как гранат, набит заповедями. Различие бросается в глаза. В первом случае речь идет о полном единстве. То есть, сам Талмид Хохам, он становится Торой. Сам Талмид Хохам становится огнем. Он сам огонь, поскольку находится с ним в единстве. Вплоть до того, что этот огонь, он и есть его существование. А во втором случае речь о взаимоотношениях сосуда с содержимым. То есть, еврей, он как гранат, который переполнен содержимым, вот даже еврейский грешник, он наполнен заповедями, о чем речь? Вот как раз об этой особенности заповеди. О том, что, соединяясь с заповедью, еврей не становится заповедью сам. Но, по меньшей мере, он к ней причастен, он ею наполнен. Млеем мицвейс. Умитам зе эй норшел гейнем шулэтэс богэм. И этого достаточно, благодаря этому огонь гейнома их не поражает, не властен над ними. Отметим сразу, насколько явственно теперь, после того, как мы об этом узнали, видна в различии между этими двумя высказываниями вот именно эта вилка между Торой и заповедью. Как будто эти два высказывания действительно иллюстрируют наше рассуждение выше. «Везеу гамкина диюк млеем митсвес каримейн». И в этом заключается диюк, уточнение точности языка данного высказывания Риш Лакиша. Вернее, Риш Лакиш это цитирует, тоже откуда-то цитирует. Ну, не знаю, исходного автора высказывания. «Наполнены заповедями, как гранат». Риш Лакиш, насколько я понимаю, только использует эту метафору, которая высказана была до него, безусловно, для того, чтобы пояснить причину, для того, чтобы сделать свой кал вехомер, пояснить причину, в результате которой евреи не подвластны, даже грешники не подвластны огню гейнома. Наполнены заповедями, как гранат. В чем здесь вот такая повышенная точность? «Кшем шеримой ламрой шигу мале багариним». Как гранат, несмотря на то, что он зернышками наполнен, арея гариним шем мицивис нифредес бифниацмом. В чем особенность граната? Ну, я надеюсь, что все представляют себе внутреннее устройство граната. Зернышки граната представляют собой самостоятельное начало по отношению к кожице. Ну, то есть, ну, у любого, наверное, плода кожица представляет собой что-то там отдельное, не отдельное, иное, отличное по фактуре, по структуре от внутреннего содержимого. У яблока тоже кожура является отдельным, но в яблоке кожура сращена с внутренним содержимым. И многие, вроде меня, грубые люди, не чистят яблоки, а едят их вместе с кожурой, потому что это все-таки нечто, находящееся в единстве. А вот в гранате кожура является именно таки сосудом, в который как бы вложены вот эти вот внутренние содержимые. Зерна граната представляют собой совершенно отдельное от кожуры, как ядро ореха от ореха на самом деле. В орехе это еще более проявлено. Можно как раз задать вопрос, почему здесь речь не идет об орехе, ну, это уже не нашего ума дело. Алдерех зе поиши Исруэл шаагам шехем микаем митсвес миколмоким эйн гуфан митсвейс. Подобно этому, еврейские грешники, хотя они и выполняют заповеди, неизбежно, как бы, утверждает Риш Лакиш. То есть, даже будь ты самым большим грешником, все равно заповеди какие-то ты выполняешь. И ты ими набит, вот ты ими буквально наполнен. Но ты не становишься сам заповедью. Гуфан митсвейс не говорится, не использует Риш Лакиш формулировку, подобную высказыванию Раби Лозера «гуфан каэйш» или «гуфан эйш». Именно «гуфан эйш». Сами они огонь. «Гуфан митсвейс» не сказать. Сами они заповеди. «Элогэм рак млеи митсвейс каримоин». Ну вот, они всего лишь в данном контексте наполнены этими заповедями, как гранат. Веафальпикейн ламройши талмиды хахомим ешлогэма майлэм башигуфан эйш. И несмотря на это, хотя талмиды хахомим, они вот находятся в таких взаимоотношениях с Торой, которые изучили, что сами они становятся огнем. Невозможно выучить Талмидей Хахомим из еврейских грешников. один из ключевых вопросов выше. А зачем тогда вообще Талмидей Хахомим? Зачем высказывание про Талмидей Хахомим, если мы уже показали, что даже еврейские грешники, они не подвластны огню Гейенома, потому что наполнены заповедями, как гранат. Так вот, Талмидей Хахомим, они, да, очень серьезные люди, и сами превратились в огонь, и поэтому не подвластны огню Гейенома. Но выучить их из Поиши и Сроил, из еврейских грешников, невозможно. Кика ашер талмид хохам нихшель бедвара вейра рейзе хомур ейсар мяшер им зе найс алидей поиши и Сроил. Почему? А по очень простой причине. Потому что, когда Рейш Лакиш ведет разговор о еврейских грешниках, то он имеет в виду людей, которые не талмидей хохомим. И поэтому цена их проступка, она вот, ну, некоторая, конечно, любой проступок – это большая проблема. Любое нарушение заповеди – это трагедия. Но когда обычный человек нарушает заповедь, это отличается по масштабу этой трагедии, скажем, по масштабу критичности, от ситуации, когда Талмид Хохам нарушает, может быть, ту же самую заповедь. «Алдерах талмиды хохомим жгогес наасул гэм киздейнес», наподобие тому, поясняет Рэбе, как сказали наши мудрецы, что для талмиды хохомим даже неумышленные проступки становятся как умышленные, как бунт против Всевышнего. Добавим от себя начало, или наоборот, конец этой фразы. В то время как для безграмотных людей даже умышленные проступки, осознанные проступки, они рассматриваются свыше как случайность, как неумышленный проступок. Почему? Ну, потому что для Всевышнего серьезность проступка определяется не только масштабом своего самого преступления, но также и степенью осознанности и способностью, ну, какими-то личностными особенностями человека, который этот проступок совершил, насколько он на самом деле способен был сдержать себя, скажем, если речь шла о ненарушении какого-то момента, и насколько он был способен напрячь себя для того, чтобы выполнить какую-то трудную задачу, которая перед ним стала, если речь идет о нарушении позитивных заповедей. Так вот, безусловно, Талмидей Хахомим, и, наверное, Покал Вехоймеру от простых людей, от тех, кого Рейш Лакиш называет еврейскими грешниками, он совершает, он выполняет заповеди. И на первый взгляд мы могли бы подумать, и подумали таки выше, что они тоже наполненные должны быть, как даже в большей степени, чем обычные люди, заповедями, как гранаты, поэтому огонь Гейенома над ними не должен быть властен. Но таки нет. Именно то, что они Талмидей Хахомим, делает их нарушение заповедей таким серьезным преступлением, что для них не факт, что работает вот эта вот закономерность, которую предлагает Рейш Лакиш, которую раскрывает нам Рейш Лакиш, применительно к еврейским грешникам. Не факт, что это будет защитой для них от огня Гейенома, то, что они в принципе заповеди какие-то выполняли. Для них, для того, чтобы сказать, что их тоже огонь Гейенома не может быть над ними властен, для них нужна другая логика. Другой аргумент, который Раби Лозер и раскрывает. То, что они гуфан кэйш, что они гуфан эйш, простите, что они сами огонь. Ну, как всегда, или во всяком случае очень часто в таких рассуждениях получается, мы можем тогда попробовать задать обратный вопрос, хотя он здесь немножечко дико звучит, на мой взгляд. То есть, а почему тогда, если Талмидей Хахомим, для них любое преступление, любое нарушение заповеди настолько серьезно, что даже того, что они наполнены заповедями, как гранат, недостаточно для того, чтобы их освободить, то есть защитить от огня Гейенома, для того, чтобы они были не подвластны огню Гейенома, то, может быть, тогда можно, наоборот, еврейских грешников выучить из Талмидей Хахомим. То есть сказать, что если даже Талмидей Хахомим, совершив грех, защищаются от огня Гиенома тем, что они на самом тем, что они Талмидей Хахомим, поэтому они огонь, то тем более еврейские грешники, для которых грехи это, ну, они легче оцениваются свыше. Отвечает Ребе, Лиидах и Эфшер Лимит Пойши и Сольми Талмидей Хахомим. Ну, здесь, в общем, ответ сам собой разумеется. С другой стороны, невозможно выучить еврейских грешников из Талмидей Хахомим, ки Талмидей Хахомим гуфа нейш, шимайла зой, эйно, бепойши и соль, потому что Талмидей Хахомим, они гуфан эйш, это их защищает от огня Гиенома. Они огонь. А этого достоинства у еврейских грешников, о которых говорит Рейш Лакиш, нет. Потому что они не Талмидей Хахомим. Откуда же они, как же они станут огнем? Для них нужен другой механизм защиты от огня. Таким образом, получается, что нам нужно одновременно. То есть, есть необходимость, таки да, текст не является избыточным. Есть необходимость здесь и в высказывании Раби Лозера, и в высказывании Рейш Лакиш.